Ты должна что-то предпринять, иначе он погибнет. Он стал пить и играть в карты, посещает игорные дома и оставляет там все свои деньги. Он редко бывает трезвым. И самое ужасное, что в этом виновата я.
Дженнифер ничего не ответила. Эта горькая правда, которую она так боялась узнать, глубоко врезалась в ее сердце.
Дженнифер!
С трудом продолжала Дора.
Джон на пути в ад. Я знаю это так же хорошо, как и ты. Ты должна его спасти.
Дженнифер плакала.
Да, Дора, я люблю его. Но я не могу его спасти. Ах, неужели никто не в силах что-нибудь сделать?
В отчаянии воскликнула Дора.
Лишь один Иисус, он сможет спасти его и тебя.
Дженнифер подняла мокрое от слез лицо. Дора медленно покачала головой.
Для Джона есть еще надежда на спасение. Но не для меня. Для меня слишком поздно, Дженнифер. Нет-нет,
быстро ответила Дженнифер.
Еще не поздно, Дора. Ты еще можешь обратиться ко Христу.
Дора уткнулась лицом в подушку.
Нет, Дженнифер! Я имела возможность обратиться, но пренебрегла ею. Я могла бы вместе с тобой принять Христа, но не захотела. Мы ведь с тобой слышали одну и ту же проповедь, помнишь? Да.
Голос Дженнифер дрожал.
Дорочка, ну ты помнишь, что сказал пастор Анзом в тот вечер? Он сказал, что когда мы были еще грешниками, он умер за нас. Он и за тебя умер.
Но Дора не могла утешиться.
И в тот день, когда ты меня просила обратиться ко Христу, я во второй раз отказалась. Я хотела жить весело.
Дора заплакала.
Я жила весело и делала все, что захочется. Но эта веселая жизнь, в конце концов, и довела меня до больничной койки.
Дженнифер ничего не могла ответить. Как никогда ясно, она видела перед собой трагедию веселой жизни. А ведь ее могло бы и не быть.
«Я была глупой»,
— всхлипывала Дора.
«Хотела иметь все, что жизнь может дать. А теперь у меня ничего нет. Даже меньше, чем ничего. Ведь для чего я жила? Танцы, вечеринки. Все это ушло. Все это теряет свою прелесть и значение, когда стоишь на пороге вечности. Да, Дора, ты права. Дженнифер.
Холодные руки Доры судорожно схватили ее руки.
Я умру, Это я знаю точно. Как я боюсь. Дженнифер, помоги мне.
Тебе нечего бояться, если ты будешь уповать на Иисуса.
Но я же отклонила его призыв. А теперь мне нечего ждать от него милости.
Дора, он непременно примет тебя. Он еще никого не отталкивал. Он говорит, что приходящего к нему не изгоню вон. Дора немного успокоилась.
Кажется, что-то подобное я уже читала в книжке, которую ты мне дала.
Ты ее читала, Дора?
Да. Когда я сюда попала, я начала читать ее. Она лежит у меня под подушкой. Достань ее, пожалуйста.
Дженнифер достала маленькое Евангелие, которое однажды подарила Доре. «Как это замечательно!» – думала Дженнифер. «Если семя, посеянное в такой слабости несколько лет назад, принесет плод для вечности!»
«Если бы я раньше начала ее читать, но она лежала у меня, а я не обращала на нее внимания. Теперь у меня нет сил, чтобы обратиться ко Христу, даже если я захочу».
Дженнифер открыла Евангелие. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Дора, если ты сможешь повторить этот стих сердцем, Христос спасет и примет тебя. Если ты веришь в могущество Христа, повтори себе этот стих так, дабы Дора Яксон, верующая в меня, не погибла, но имела жизнь вечную. Слабый отблеск надежды скользнул по лицу Доры.
«Дженнифер, это правда, что он примет меня именно теперь? Такой, как я есть?»
«Да, Дорочка, он хочет принять тебя. Знаешь ли ты, что произошло, когда Христос висел на кресте? Два разбойника были распяты вместе с Ним. Один из них признал себя грешником и обратился к Иисусу со словами: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И Господь принял его именно таким, каким он был. Он ответил ему: „Истина, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». У Доры на глазах появились слезы.
«Дженнифер, расскажи мне еще больше об этом».
Дженнифер прочитала ей из Евангелия о том, который был другом грешников, о том, кто сострадал людям, живущим во грехах и нужде, о том, который пришел взыскать и спасти погибшее. Больная молча слушала ее. Мало-помалу на ее лице стало появляться выражение мира и внутреннего спокойствия. Страх и ужас смерти отступили от нее. Рука, судорожно сжимавшая руку Дженнифер, стала расслабляться. Дженнифер прервала чтение и склонилась над больной.
«Дора, веришь ли ты, что Иисус умер из-за тебя?»
Лицо Доры Яксон засияла неземной радостью, и она тихим, но полным веры голосом сказала:
«Да, я верю! Я верю!»
Славу оставив небо, к нам Иисус пришел, смертью своей спасение нам приобрел. За грешных наших страдал Христос, нас любя Он жертву со себя.
Очень привязалась к семье Диана. Если у нее была свободная минутка, она обязательно прибегала к ним. Она знала, что здесь ее всегда встретят с радостью. Филипп часто бывал дома. Иногда он заставал там Мэри. Он нашел в этой девушке интересную собеседницу, о которой мечтал уже давно. Правда, встречался он с ней редко, но зато, когда они были вместе, то разговорам, казалось, не будет конца. Китай был центром всех разговоров. Они оба были очень рады, что Господь призвал их на этот труд. Дружба между Дженнифер и Мэри крепчала, обогащая их обоих. Они делились всеми своими радостями и разочарованиями. Часто они вместе молились, строили общие планы и без стеснения говорили обо всем, что тревожило их сердца. Мэри проявляла живой интерес к счастливым часам и очень жалела, что у нее было мало свободного времени, чтобы помочь Дженнифер заниматься с детьми. Дженнифер удивлялась, с каким воодушевлением и рвением трудилась Мэри. Она была уверена, что во всем городе нет такой молодежной группы, в которой бы Мэри не участвовала. Однажды Мэри сказала ей: «Я не дождусь, когда наконец поеду в Китай, чтобы спасать души для Христа. Здесь я уже прохожу практику. Иногда мы проводим евангелизацию населения. Нам помогают верующие из других районов города». «А как вы проводите евангелизацию?» – спросила Дженнифер. «После обеда у нас молитвенное богослужение, на котором мы просим у Бога благословения и помощи для этого дела. Потом мы проводим собрание под открытым небом, недалеко от гостиницы. Затем делимся на группы и стараемся завязать с прохожими разговор на религиозную тему. Приглашаем их на вечернее собрание в церковь. Результаты таких евангелизаций часто бывают поразительными». Таким образом, на собрание попадают самые разные люди. Заметила Дженнифер. Этот метод благовестия человеку с улицы был незнаком Дженнифер.
Да, получается этакое смешанное собрание. Люди, которые еще ни разу не были в церкви, часто выпившие, слушают благую весть о Христе.
Но ты бы удивилась, видя, как они трезвеют во время собрания. Я видела одного мужчину, который зашел в церковь пьяным, а вышел радостным христианином.
Как велика сила и любовь Христа!
Да, ты приходи в субботу, мы как раз собираемся проводить евангелизацию населения. Знаешь, кто будет проповедовать в субботу вечером?
Нет, откуда же мне знать? Улыбнулась Дженнифер.
Тогда я скажу. Пастор Ранзом.
Пастор Ранзом? Лицо Дженнифер засияло.
Мэри, я обязательно приду, чтобы увидеть его. Я тебе рассказывала, как через его проповедь я нашла Христа. Никогда не забуду тот вечер. Он проповедовал на стих, в котором сказано: «Мы любим его, потому что он прежде возлюбил нас». Он так просто и доступно разъяснил этот текст.
«Да, я тоже однажды слушала эту проповедь», — сказала Мэри.
«Но на первое собрание я не успею. Но если потороплюсь, то успею на вечернее».
«Хорошо. Я рада, что ты придешь. Я буду на собрании у гостиницы.
А потом постараюсь привести на вечернее собрание кого-нибудь из тех, кто нуждается в спасении».
Дженнифер посмотрела на подругу.
«Я не могу участвовать вместе с тобой, но буду молиться о тебе. Так что мы будем вместе трудиться».
Настала суббота. Мэри шла в церковь, вооружившись мыслью вступить в борьбу с силами тьмы. Она стояла недалеко от проходившего у гостиницы богослужения и ждала удобного случая для раздачи духовных трактатов. Заканчивался рабочий день. На улице стало людно. Из ресторана гостиницы выходили изрядно выпившие люди. Некоторые были настолько пьяны, что вынуждены были идти вдоль домов и заборов, чтобы не упасть. Около проповедников собралась довольно большая толпа. Некоторые из молодых христиан разговаривали с прохожими, приглашая их на собрание. А Мэри все стояла одна. Она никак не могла к кому-нибудь подойти. Она молилась, чтобы Господь указал ей человека, к которому она должна подойти. Вдруг она услышала за спиной сильную брань. Разыгралась короткая драка. И прежде чем она успела оглянуться и узнать, в чем дело, кто-то толкнул ее сзади так, что она едва не упала. Она посмотрела на обидчика. Это был высокий парень, с трудом сохранявший равновесие. Губа его была разбита, волосы взлохмачены, костюм порван.
«Простите, пожалуйста!»
Начал он заплетающимся языком.
«Я не заметил вас. Вы не ушиблись?»
Мэри оценивающе посмотрела на него. Он был молод, чтобы губить свою жизнь в ресторанах. Вдруг она почувствовала, что это именно тот человек, о котором она только что молилась. Она поняла, что ему она должна рассказать о Христе и привести на собрание.
«Нет, я не ушиблась», — быстро ответила она.
«Но что это с вами? У вас кровь на губах». Он прислонился к столбу.
«Не волнуйтесь обо мне. Все хорошо», —
с трудом выговорил он.
«Нет!» – резко возразила она. «Вы пьяны, а говорите, что все хорошо!» Он со стыдом смотрел на нее. У него были очень красивые карие глаза, но в данный момент под одним из них сиял огромный синяк.
«Ну и что?»
– оправдывался он.
«Есть, пить и веселиться. Все равно завтра умрем. Вот мой девиз».
Мэри взяла его за руку и отвела подальше от толпы. «Да, но вы, очевидно, забыли, что после смерти суд».
«Суд? Ха!»
Он неуверенно рассмеялся.
«Я не верю в это. Каждый человек сам создает себе на земле рай или ад».
«По-видимому, вы твердо решили создать себе ад?» Он нахмурил лоб.
«Не знаю».
«Тогда я должна вам сказать, что если вы уже в этой жизни как в аду, то он неминуем для вас и вечности, если вы будете продолжать в том же духе. Вы знаете, Библия говорит, что ни один пьяница не наследует Царствие Божие».
«Но я не верю в то, что говорит Библия».
«Верите вы или нет, это ничего не меняет. Однажды вы будете стоять перед Богом, и тогда поймете, что это правда. Но будет поздно. Теперь еще есть время покаяться в своих грехах и искать спасение во Христе». Он ничего не ответил. Мэри спрашивала себя, много ли он понял из ее слов. Он шел медленно, но уже гораздо увереннее. Вероятно, свежий воздух его немного отрезвил.
«А куда мы вообще-то идем?»
Он внезапно остановился. Мэри улыбнулась. «Я хотела бы пригласить вас на богослужение. Это вот здесь, за углом. Вы ведь пойдете со мной?»
«Я выгляжу ужасно».
Слабо сопротивлялся незнакомец. «Это никому не помешает», — успокоила его Мэри. Дженнифер быстро прибрала в доме. Раньше обычного приготовила ужин, но все-таки на собрание опоздала. Она вошла в церковь, когда все места уже были заняты. Лишь у двери было еще одно свободное место. Она села и поискала глазами Мэри. Лица ее она не видела, но узнала ее по голубой шляпке. Рядом с ней сидел парень.
«Это, наверное, Мэри привела его с собой», — подумала она.
Пастор Ранзом встал для проповеди. Он выглядел все так же, как и раньше, только немного побелели виски. Но говорил он с той же убедительностью. «Друзья», — начал он, — «я хотел бы говорить сегодня на очень старомодную тему, которая, казалось бы, не подходит к нашему времени. Я хочу говорить с вами о грехе. Сегодня это слово не слишком часто произносят. Не так ли? Нам не нравится звучание этого слова, поэтому мы почти вычеркнули его из нашего словарного запаса. Проклятие за грех висит над нами с тех пор, как мир узнал грех. Мы все без исключения стоим под проклятием, ибо Бог говорит в своем слове, что все согрешили. Нет праведного ни одного. Поэтому мы грешники в глазах Бога. верите ли вы в это? Или можете утверждать, что еще никогда не грешили?» В зале воцарилась гробовая тишина. «Первое, что предлагает вам Библия, это любить Бога всем сердцем, всем разумением и всею крепостью. Исполнили ли вы это? Или вы отдали первое место в своей жизни работе, развлечениям, личным желаниям, мечтам? Все согрешили, а возмездием за грех является смерть. Запомните мои слова. Будь вы молодой или старый, вы несчастный, погибший грешник. Для Бога нет степени греховности человека. Маленький или большой грех – это не имеет значения. Итак, вы согрешили и попадаете под приговор святого Бога, у которого нет лицеприятия». Мэри украдкой смотрела на сидящего рядом парня. Ей казалось, что в его душе происходит борьба. Мэри тихо молилась о нем. «Но самый большой и тяжкий грех перед Богом, если вы сознательно отклоняете предлагаемое вам спасение», продолжал пастор. «Знаете, чего стоили Богу наши грехи? В лице Иисуса Христа Он пошел на крест и понес на Себе наши грехи. Он взял на Себя наказание, которое мы заслужили. Он умер за нас, чтобы мы имели вечную жизнь. Нет другого пути искупления человечества. Только потому, что безгрешный Сын Божий взял на Себя наши грехи, мы можем быть оправданы перед Богом. Если вы примете эту жертву, то вы будете оправданы перед Богом. Бог будет смотреть на вас так, словно вы никогда не согрешали. Мог ли Бог предложить вам больше? Могла ли Божья любовь совершить что-либо большее? Я надеюсь, что эта любовь достигла сегодня и ваших сердец. Но что вы с ней будете делать? Продолжите жить во грехе? Или с верой обратитесь ко Христу, чтобы принять от Бога этот чудный подарок – вечную жизнь? Он зовет вас. Не хотите ли вы сейчас принять Христа в свое сердце, пока у вас еще есть возможность? Когда проповедник кончил, поднялся молодой человек и медленным, но решительным шагом пошел по проходу вперед. Дженнифер увидела, что место около Мэри Матевс опустело. На мгновение в глазах у нее потемнело. Ей не нужно было смотреть этому парню в лицо, чтобы узнать его. Эту фигуру она знала. Знала его походку. Она видела этого человека в ту далекую темную ночь, когда он в темноте размеренным шагом уходил от ее дома. Но теперь он вернулся. Будто издалека она слышала голос пастора Ранзома. «Друзья!» — сказал он, и голос его дрогнул. «Многие горячие молитвы услышаны сегодня вечером. Мы встанем и все вместе споем. Славьте Бога!» Община поднялась для пения. Лишь одна из присутствующих не могла присоединиться к пению. Ее сердце было слишком переполнено, чтобы выразить чувства в словах. Это была Дженнифер Диана. Но когда она увидела, что пастор повел Джона Линтона в другую комнату, чтобы поговорить с ним, Она в тихой, благодарной молитве склонила голову. Дженнифер сегодня же решила поговорить с Джоном. Она обязательно скажет ему, как она рада, что он нашел Искупителя. С таким решением она подошла к основному выходу и стала ждать. Наконец она увидела, что дверь в комнату открылась, и молодой человек вышел в сопровождении пастора Ранзома. В зале уже почти никого не было. Дженнифер подошла к нему и положила руку на плечо. «Джон!» Молодой человек резко повернулся к ней. «Дженнифер!» Его лицо резко побледнело при виде любимой девушки. «Дженнифер! Это ты?» «Джон! Как я рада за тебя!» Наконец сказала она. Эта встреча была вершиной его смирения. И надо же было ему предстать перед ней в таком виде. Его мысли вернулись в прошлое, в ту незабываемую ночь, когда он видел ее в последний раз. Тогда он твердо решил забыть ее, вычеркнуть ее образ из своего сердца. Но как бессмысленно было это решение. Что бы он ни делал, где бы он ни ходил, всюду его преследовал образ этой милой девушки. Он стал жить веселой жизнью. Потом была помолвка с Дорой. Но даже тогда его преследовало ее милое лицо и превращало его жизнь в адское мучение. Он понял, что никогда не полюбит другую. Но теперь он был свободен, и хотя Дженнифер стояла рядом с ним, он чувствовал, что сейчас она дальше от него, чем когда-либо, потому что грехи, в которых он погряз, стали между ними высокой стеной. В это время к ним подошла Мэри. «Дженнифер, миленькая!» В следующее мгновение подруги радостно обнялись. Джон с удивлением смотрел на девушек. Он узнал девушку, которая привела его сюда. «По-видимому, вы знакомы?» Сказал он, когда девушки пережили первую радость. «Ой, Джон, я забыла вас познакомить. Это моя лучшая подруга Мэри Матифс». Мэри, смеясь, протянула ему руку. «Мы ведь знакомы, правда, Джон?»
«Мне кажется, вы сговорились и подстроили все так, чтобы я сюда попал», — с подозрением сказал Джон.
«Нет», — ответила Мэри. «Но я верю, что все это произошло под руководством Господа. Мы никогда не смогли бы все так удивительно хорошо подстроить».
«Неужели вы не знали меня, когда заговорили со мной?» —
с недоверием сказал Джон Мэри. «Я только знала то, что Иисус послал меня на то место, чтобы кого-нибудь привести на собрание». Эти слова, наконец, убедили Джона. «Я, пожалуй, пойду. У вас, наверное, есть много того, о чем вы хотели бы поговорить. До свидания!» Мэри быстро повернулась и пошла к выходу. Дженнифер и Джон беспомощно посмотрели друг на друга. Ни один не знал, с чего начать. Наконец Джон прервал молчание.
«Ты, наверное, знаешь, как я сюда попал?»
«Да», — ответила Дженнифер.
«Дженнифер, можешь сказать мне, что ты обо мне думаешь? Я вполне заслуживаю этого».
«Я лишь одно хочу сказать тебе, Джон. Мои молитвы наконец услышаны».
«Что? Ты до сих пор молилась обо мне?»
Конечно. А что тут удивительного? Джон удивленно посмотрел на нее.
Значит, ты ничего не слышала?
О чем? Спросила она, хотя догадывалась, о чем он хочет сказать.
О том, что я был помолвлен с Дорой Яксон.
Да, Джон, я слышала. Мне обо всем сама Дора рассказала.
Джон растерялся. Значит, ты видела ее?
Да, я часто бываю у нее в больнице. Ты не видела ее в последнее время?
Нет. А как ее здоровье? Она не поправляется?
Нет. Она очень больна. Я думаю, она никогда не выздоровеет.
Джон с отчаянием смотрел перед собой. Я виноват в том, что она заболела.
Ты не так уж и виноват в этом.
Дженнифер вспомнила, как Дора обвиняла себя в том, что вела такую жизнь, которая кончилась больничной койкой.
«Ты слишком великодушна», — сказал Джон с грустной улыбкой.
«Но ты не знаешь, как я с ней обходился. Никогда не смогу себе это простить».
«Но все это в прошлом. Если Бог простил тебя...»
«Да, в это я верю. Но Дора меня никогда не простит!» Прервал он ее. Дженнифер покачала головой.
«Дора ничего не имеет против тебя. Во всем случившемся она обвиняет только себя. Она молится за тебя».
Но... Он беспомощно посмотрел на нее.
«Джон, Дора приняла Христа своим спасителем. Со дня своего обращения она молится о твоем спасении».
Джон молчал. «Мне нужно пойти к ней», — сказал он скорее самому себе, чем Дженнифер.
«Она обрадуется», — быстро сказала Дженнифер. «Но не откладывай это в долгий ящик. Она долго не протянет».
«Завтра же пойду к ней», — решительно сказал он. «Я хочу поговорить с ней и все уладить». «Но я так беспомощен в обращении с больными!» Он умоляюще посмотрел на Дженнифер.
«Дора очень привыкла ко мне. Я думаю, она будет рада, если мы придем к ней вместе».
Дженнифер было знакомо чувство неловкости и беспомощности в присутствии больного, поэтому она поняла его беспокойство. Но ее предложение прозвучало немного неуверенно, потому что она боялась, что Джон неправильно поймет причину ее согласия пойти с ним.
«Вместе?»
С надеждой в голосе повторил он это слово.
«Да, я хочу сказать, если ты согласен, чтобы я пошла с тобой».
Быстро ответила она и отвела от него взгляд.
«Ты даже не знаешь, как я буду тебе благодарен, если ты пойдешь со мной». «Тогда встретимся завтра после обеда».
«Хорошо». Они вышли из церкви и остановились на улице.
«Ох, Дженнифер, я бы с удовольствием проводил тебя домой, но у меня сегодня очень скверный вид».
Он грустно посмотрел на свою одежду, которая выглядела отнюдь не празднично.
«Ведь вы живете на новом месте?»
«Да, многое изменилось в нашей семье. Я думаю, ты знаешь, что произошло с отцом».
«Да, я знаю, но я не осуждаю его. Ведь я не лучше его. У меня нет ничего, чем я бы мог похвалиться».
Дженнифер вспомнила, как он гордился своей порядочностью раньше, как он надеялся на свои дела, когда речь заходила о вечности. Он изменился,
Теперь в его голосе звучало смирение. «Никто из нас не может гордиться собой», — серьезно сказала Дженнифер. «В глазах Бога мы все грешники. Но Христос умер за нас, чтобы оправдать нас», — добавил он. Никогда не слышала Дженнифер таких слов из уст Джона Линтона. На следующий день они встретились и пошли в больницу. У Дженнифер было такое чувство, будто их ожидало большое несчастье. Джон был бледен и серьезен. Дженнифер с тяжелым сердцем поднялась по лестнице. Ей казалось, что она в последний раз увидит подругу. В коридоре они встретили родителей Доры. Согбенный от горя отец пытался успокоить горько плачущую мать, прижавшую свое лицо к плечу мужа.
«Слава Богу, что вы пришли!»
— всхлипнула госпожа Яксон.
«Мне кажется, она спрашивала вас. Заходите. Дора еще, должно быть, вас узнает».
Они вошли в палату. Шторы были задернуты, и только узкая полоска солнечного света проникала в комнату. На цыпочках подошли они к кровати. Лицо больной было восковой бледности.
«Дора!»
– прошептала Дженнифер.
«Дора, это мы, Дженнифер и Джон!»
Дора открыла глаза. Слабая улыбка скользнула по ее лицу. Она узнала ее.
«Ты пришла!»
Дора говорила очень тихо.
«Я ждала тебя!»
Дженнифер отошла в сторону, давая место Джону. «Дора, можешь ли ты меня простить?» Джон взял ее худую белую руку в свою.
«Мне нечего тебе прощать».
«Но я же так плохо относился к тебе».
Дора с трудом приподнялась. Глаза ее сияли.
«Я заслужила это».
Голос ее окреп.
«Я сама виновата в этом, а также виновата в том, что ты так опустился. И мне теперь очень жаль».
«Нет, Дора, ты не обвиняй себя. В этом я сам виноват».
«Видишь ли, Джон, я думала, что это настоящая жизнь», —
продолжала она, словно не слыша его слов, —
«пока не попала сюда и не обратилась к Господу. Джон, Он спас мою душу».
На лице Доры лежал отпечаток неземной радости.
«Дора, я тоже нашел Христа. Он и меня спас», —
прошептал Джон. На глазах у Доры выступили слезы.
«Расскажи, как это произошло?»
Джон рассказал о своем покаянии. Когда он закончил, Дора задумчиво сказала:
«Дженнифер была права. Господь слышит и отвечает на молитвы. Джон, с тех пор, как я знаю Христа, я молюсь о тебе.
Я не хотела, чтобы ты бессмысленно проводил свою жизнь, как я, потому что люблю тебя».
Эти слова глубоко тронули Джона. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. На мгновение щеки ее порозовели. «Спасибо, Дора», — хриплым голосом сказал Джон. Наступило длительное молчание.
«Дженнифер».
«Да, Дора».
Дженнифер склонилась над больной.
«Дженнифер, мне так темно».
«Дорочка, но ты ведь не боишься?»
«Нет, нет».
Ее голос становился все тише.
«Но скажи мне еще раз твой стих».
Дженнифер склонилась на колени у постели умирающей подруги. Снова и снова повторяла она драгоценные слова, ставшие надежным утешением ни одному умирающему человеку. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Послеобеденные часы проходили быстро. Солнце склонилось к западу, скользнув последними лучами по больничным окнам. Потом все погрузилось в глубокие вечерние сумерки. В комнате стало темно. Так темно, что Дженнифер не заметила, как умирающая подруга перешла от своей временной жизни в жизнь вечную, где уже не было ни болезни, ни слез. Словно издалека услышала она душераздирающий плач госпожи Яксон, опершейся на сильную руку Джона. Словно сквозь сон слышала она, как Джон говорил ей, что Дора сейчас у Христа, что верующие имеют надежду на жизнь вечную. Потом он осторожно поднял еще стоящую на коленях Дженнифер. Плача, они вместе покинули палату, где находилась умершая и ее скорбящие родители. Дора умерла. Доры больше не было. Вот итог пути, по которому шла и Дженнифер раньше. Если бы не благодать Христа, кто знает, может, как и Дора, она нашла бы свой конец преждевременно. При этой мысли Дженнифер невольно вздрогнула. «Дженнифер, ты замерзла?» Джон озабоченно посмотрел на идущую рядом девушку.
«Нет. Истина, Слово Божие, которое говорит, что возмездие за грех — смерть».
«Да, грех и смерть идут рука об руку». Понимал это и Джон. Никогда он больше не поддастся привлекательной и манящей прелести греха. Он своевременно обратился к Богу, чтобы всю свою дальнейшую жизнь служить Господу.
«Ты блуждала во тьме своих грехов, потерял надежду и любовь. Ты томился здесь своей душой и хотел найти себе покой, но никто лишь один любящий Бог на тебя с любовью взгляну, в сердце силою своей вдохну. Ты сомнения падал на пути и не мог вперед уже идти. Звал на помощь ты к себе людей, чтоб спасли они тебя скорей. Но никто помочь тебе не мог, только лишь один любящий Бог на тебя с любовью взглянул, в сердце силою своей вдохнул. Ты искал здесь в мире чистоту, повстречал обман и пустоту. Твоя жизнь, как ночь, была темна, душу тяжко мучила она. Но никто помочь тебе не мог, только лишь один любящий Бог на тебя с любовью взгляну, в сердце силою своей вдохну. И когда от мрака ты прозрел, Бог тебя любовью согрел, и теперь ты в радости живешь, и другим людям о том поешь, что никто спасти тебя не мог, только лишь один любящий Бог на тебя с любовью взгляну, в сердце силою своей вдохну, что никто спасти тебя не мог, только лишь один любящий Бог на тебя с любовью взгляну, в сердце силою своей вдохну.